О. После съезда два приема борьбы. Анализ прений и голосований на съезде, с которым мы покончили, объясняет, собственно, в зародыше все, что было после съезда. И мы можем быть краткими, отмечая дальнейшие этапы нашего партийного кризиса. Отказ Мартова и Попова от выборов внес сразу атмосферу дрязги в партийную борьбу партийных оттенков. Товарищ Глебов, считая невероятным, что невыбранные редакторы серьезно решили повернуть к Акимову и Мартынову, и объясняя дело прежде всего раздражением, предложил мне и Плеханову на другой же день после съезда покончить миром, кооптировать всех четырех под условием обеспечения представительства в Совете от редакции, то есть чтобы из двух представителей один обязательно принадлежал к партийному большинству. Условие это показалось Плеханову и мне рациональным, ибо согласие на него означало молчаливое признание ошибки на съезде, желание мира, а не войны, желание быть ближе к нам с Плехановым, чем к Акимову с Мартыновым, к Егорову с Маховым. Уступка по части кооптации принимала таким образом личный характер, а отказываться от личной уступки, которая должна устранить раздражение и восстановить мир, не стоило. Поэтому мы дали с Плехановым свое согласие. Редакционное большинство отвергло условия. Глебов уехал. Мы стали выжидать последствий. Удержится ли Мартов на лояльной почве, на которой он встал против представителя центра товарища Попова на съезде, или неустойчивые и склонные к расколу элементы, за которыми он пошел, возьмут верх. Мы стояли перед дилеммой. Пожелает ли товарищ Мартов считать свою съездовскую коалицию единичным политическим фактом, вроде того, как была единичным случаем коалиция Бебеля с Фольмаром в 1895 году, если позволительно сравнивать малое с большим, или он пожелает закрепить эту коалицию, направить все усилия, чтобы доказать нашу с Плехановым ошибку на съезде, станет настоящим вожаком оппортунистического крыла нашей партии. Иными словами, эта дилемма формулировалась так. Дрязга или политическая партийная борьба? Из нас троих, которые были на другой день после съезда единственными наличными членами центральных учреждений, Глебов наиболее склонялся к первому решению дилеммы и наиболее старался помирить поссорившихся детей. Ко второму решению наиболее склонялся товарищ Плеханов, которому, что называется, приступу не было. Я изображал из себя на этот раз центр или болото и попробовал обратиться с убеждениями. В настоящее время пытаться восстанавливать словесные убеждения было бы предприятием безнадежно путанным, и я не последую дурному примеру товарища Мартова и товарища Плеханова. Но некоторые места из одного письменного убеждения, адресованного мною к одному из искряков меньшинства, считаю необходимым воспроизвести. Отказ от редакции Мартова, отказ от сотрудничества его и других литераторов партии, отказ работать на ЦК целого ряда лиц, пропаганда идей бойкота или пассивного сопротивления – все это неминуемо приведет, даже против воли Мартова и его друзей, приведет к расколу партии. Если даже Мартов будет удерживаться на лояльной почве, на которой он так решительно встал на съезде, то другие не удержатся, и указанный мною исход будет неизбежен. И вот я спрашиваю себя, из-за чего же в самом деле мы разойдемся? Я перебираю все события и впечатления съезда. Я сознаю, что часто поступал и действовал в страшном раздражении, бешено. Я охотно готов признать перед кем угодно эту свою вину, если следует назвать виной то, что, естественно, вызвано было атмосферой, реакцией, репликой, борьбой и так далее. Но смотря без всякого бешенства теперь на достигнутые результаты, на осуществленные посредством бешеной борьбы, я решительно не могу видеть в результатах ничего, ровно ничего вредного для партии и абсолютно ничего обидного или оскорбительного для меньшинства. Конечно, обидным не могло не быть уже то, что пришлось остаться в меньшинстве. Но я категорически протестую против мысли о том, чтобы мы пятнали кого-либо, чтобы мы хотели оскорбить или унизить кого-либо. Ничего подобного. И не следует допускать, чтобы политическое расхождение вело к истолкованию событий посредством обвинения другой стороны в недобросовестности, прохвостничестве, интриганстве и прочих милых вещах, о которых все чаще и чаще слышишь в атмосфере надвигающегося раскола. Не след допускать этого, ибо это, по меньшей мере, до последней степени неразумно. Мы политически и организационно разошлись с Мартовым, как расходились с ним десятки раз. Будучи побежден на вопросе о параграфе 1 устава, я не мог не стремиться со всей энергией к реваншу на том, что у меня и у съезда оставалось. Я не мог не стремиться, с одной стороны, к строго искровскому ЦК, с другой – к редакционной тройке. Я считаю эту тройку единственно способной быть должностным учреждением, а не коллегией, основанной на семейственности и халатности, единственным настоящим центром, в котором каждый и всегда вносил бы и отстаивал свою партийную точку зрения. Ни на волос больше и независимо от всего личного, от всяких соображений об обиде, об уходе и прочем. Эта тройка после событий на съезде, несомненно, узаконяла политическую и организационную линию, в одном отношении направленную против Мартова, несомненно. Из-за этого рвать, из-за этого ломать партию? А разве по вопросу о демонстрациях не были Мартов и Плеханов против меня? А разве по вопросу о программе не был я и Мартов против Плеханова? Разве всякая тройка не обращается всегда одной своей стороной против каждого участника? Если большинство искровцев и в организации «Искры», и на съезде нашло ошибочным вот этот специальный оттенок мартовской линии в организационном и политическом отношении, неужели не безумны в самом деле попытки объяснять это каким-то подстраиванием, донатравливанием и тому подобное? Неужели не безумно было бы отговариваться от того факта, обругавшее это большинство шпаной? Повторяю, я, как и большинство искровцев съезда, глубоко убежден, что Мартов взял неверную линию, и что его надо было поправить. Строить обиду из-за этой поправки, выводить отсюда оскорбления и так далее, неразумно. Никого и ни в чем мы не пятнали. Не пятнаем и не устраняем от работы. А из-за устранения от центра поднимать раскол было бы непостижимым для меня безумием. Это письмо писано еще в сентябре нового стиля, полное собрание сочинений, том 46, страница 297-300. Опущено из него то, что мне кажется не относящимся к делу. Если адресат письма считает именно опущенное важным, то ему легко будет пополнить пробел. Кстати, пользуюсь этим случаем, чтобы раз навсегда предоставить всем моим оппонентам публикацию всех моих частных писем, будь они считают это полезным для дела. Эти письменные мои заявления я считал необходимым восстановить теперь, ибо они точно показывают стремление большинства сразу провести определенную грань между возможными и неизбежными при горячей борьбе личными обидами и личным раздражением в силу резкости и бешенства нападок и тому подобное с одной стороны и известной политической ошибкой, политической линии, коалиции с правым крылом с другой стороны. Эти заявления доказывают, что пассивное сопротивление меньшинства началось сейчас же после съезда и сразу вызвало с нашей стороны предостережение, что это есть шаг к расколу партии, что это прямо противоречит лояльным заявлениям на съезде, что это будет расколом исключительно из-за отстранения от центральных учреждений, сиречь из-за невыбора. Ибо от работы никого из членов партии никто никогда не думал отстранять. Что политическое расхождение между нами неизбежное, поскольку не выяснен и не решен еще вопрос, Мартов или мы ошиблись в своей линии на съезде, начинает все более извращаться в дрязгу с руготней, заподозриваниями и прочее, прочее. Предостережения не помогли. Поведение меньшинства показывало, что наименее устойчивые и наименее ценящие партию элементы среди него берут верх. Это заставило нас с Плехановым взять назад свое согласие на предложение Глебова. В самом деле, если меньшинство делами своими доказывало политическую неустойчивость свою не только в области принципов, но и в области элементарной партийной лояльности, то какое значение могли иметь слова о пресловутой преемственности? Никто не осмеивал так остроумно, как Плеханов, всей нелепости требования кооптировать в партийную редакцию большинство таких людей, которые прямо заявляют о своих новых и растущих несогласиях. Да где же это видано на свете, чтобы до выяснения в печати перед партией новых разногласий партийное большинство в центральных учреждениях само превращало себя в меньшинство? Пусть сначала изложены будут разногласия, пусть партия обсудит их глубину и значение, пусть партия сама исправит свою ошибку, сделанную ею на втором съезде, если доказана будет та или иная ошибка. Одно уже выставление подобного требования во имя неведомых еще разногласий показывало полную неустойчивость требующих, полное подавление политических расхождений дрязгой, полное неуважение и ко всей партии, и к своим собственным убеждениям. Не бывало еще на свете и не будет никогда таких принципиально убежденных людей, которые бы отказывались убеждать раньше, чем они получат приватным образом большинство в том учреждении, которое они собираются переубедить. Наконец, 4 октября товарищ Плеханов объявляет, что сделает последнюю попытку покончить с этой нелепостью. Собирается собрание всех 6 членов старой редакции в присутствии нового члена ЦК. Этот член ЦК, кроме того, специально устраивал ряд частных и коллективных бесед с меньшинством, опровергая нелепые россказни и взывая к партийному долгу. Новый член ЦК Ленгник, в сентябре 1903 года прибывший из России в Женеву. «Битых 3 часа, — доказывает товарищ Плеханов, — неразумность требования кооптировать 4 из меньшинства на 2 из большинства. Он предлагает кооптировать 2, чтобы, с одной стороны, устранить всякие опасения, что мы хотим кого-то заезжать, задавить, осадить, казнить и похоронить, а с другой стороны, чтобы охранять права и позицию партийного большинства. Кооптация 2 тоже отвергается. 6 октября мы пишем с Плехановым официальное письмо всем старым редакторам «Искры» и сотруднику, товарищу Троцкому, следующего содержания. Уважаемые товарищи, редакция ЦО считает долгом официально выразить свое сожаление по поводу вашего отстранения от участия в «Искре» и «Заре». Несмотря на многократные приглашения сотрудничать, которые мы делали и тотчас после второго съезда партии, и повторяли неоднократно после того, мы не получили от вас ни одного литературного произведения. Редакция ЦО заявляет, что она считает ваше отстранение от сотрудничества ничем с ее стороны не вызванным. Какое-либо личное раздражение не должно, конечно, служить препятствием к работе в центральном органе партии. Если же ваше отстранение вызвано тем или иным расхождением во взглядах между вами и нами, то мы считали бы чрезвычайно полезным в интересах партии обстоятельное изложение таких разногласий. Более того, мы считали бы чрезвычайно желательным, чтобы характер и глубина этих разногласий были как можно скорее выяснены перед всей партией на страницах редактируемых нами изданий. В письме к товарищу Мартову было добавлено еще одно место с вопросом об одной брошюре и следующая фраза. «Наконец, в интересах дела мы еще раз ставим вам на вид, что мы и в настоящее время готовы кооптировать вас в члены редакции ЦО для того, чтобы дать вам полную возможность официально заявлять и отстаивать все свои взгляды в высшем партийном учреждении». Полное собрание сочинений, том 46, страница 306. Как видит читатель, нам все еще оставалось совершенно неясным, преобладает ли личное раздражение в действиях меньшинства или желание дать органу и партии новый курс, какой именно, в чем именно. Я думаю, что и сейчас, если посадить 70 толковников за работу выяснения этого вопроса, на основании какой угодно литературы и каких угодно свидетельских показаний, то и они никогда бы не разобрались в этой путанице. Дрязгу вряд ли когда можно распутать. Ее надо либо разрубить, либо отстраниться от нее. Товарищ Плеханов, вероятно, добавил бы здесь, либо удовлетворить все и всякие претензии инициаторов дрязги. Мы увидим, почему это было невозможно. На письмо от 6 октября Аксельрод, Засулич, Старовер, Троцкий и Кольцов ответили нам парой строк о том, что ниже подписавшиеся никакого участия в «Искре» со времени ее перехода в руки новой редакции не принимают. Товарищ Мартов был более разговорчив и почтил нас таким ответом. В редакцию ЦО РСДРП, уважаемые товарищи, в ответ на ваше письмо от 6 октября я заявляю следующее. Я считаю все наши объяснения по вопросу о совместной работе в одном органе законченными после совещания, имевшего место в присутствии члена ЦК 4 октября, на котором вы отказались ответить на вопрос о причинах, побудивших вас взять назад предложения, сделанные нам, о вступлении Аксельрода, Засулич, Старовера и меня в редакцию под условием, что мы дадим обязательство избрать своим представителям в совет товарища Ленина. После того, как на упомянутом совещании вы неоднократно уклонялись от формулировки ваших же собственных при свидетелях сделанных заявлений, я не считаю нужным в письме к вам объяснять мотивы моего отказа работать в «Искре» при нынешних обстоятельствах. Если понадобится, я выскажусь об этом подробно перед лицом всей партии, которая уже из протокола второго съезда узнает, почему я отказался от ныне повторяемого вами предложения занять место в редакции и в совете. Л. Мартов. Опускаю ответ насчет брошюры Мартова, переиздававшейся в то время. Это письмо вместе с предыдущими документами дает неопровержимое разъяснение по тому вопросу о бойкоте, дезорганизации, анархии и подготовлении расколы, который так усердно обходит посредством восклицательных знаков и многоточий товарищ Мартов в своем осадном положении. Вопросу о лояльных и нелояльных средствах борьбы. Товарищу Мартову и другим предлагают изложить разногласия, просят сказать прямо, в чем же дело и каковы их намерения, уговаривают перестать капризничать и разобрать спокойно ошибку по параграфу первому, неразрывно связанную с ошибкой в повороте вправо. А товарищ Мартов с компанией отказывается разговаривать и кричит: «Меня осаждают, меня заезжают». Насмешка над страшным словом не охладила пыл этих комичных воплей. «Да как же можно осаждать того, кто отказывается совместно работать?» — спрашивали мы товарища Мартова. «Как можно обидеть, заезжать и притеснить меньшинство, когда оно отказывается быть в меньшинстве?» Ведь всякое пребывание в меньшинстве означает обязательно и непременно известные невыгоды для того, кто в меньшинстве остался. Невыгоды эти состоят либо в том, что придется войти в коллегию, которая будет майоризировать по известным вопросам, либо придется встать вне коллегии, нападая на нее и подвергаясь, следовательно, огню хорошо укрепленных батарей. Криками об осадном положении товарищ Мартов хотел сказать, что с ними, оставшимися в меньшинстве, борются или ими управляют несправедливо и нелояльно. Только такой тезис имел бы в глазах Мартова хоть тень разумности, ибо, повторяю, известные невыгоды пребывания в меньшинстве влечет за собой обязательно и непременно. Но в том-то и комизм, что с товарищем Мартовым нельзя было никак бороться, пока он отказывался разговаривать, меньшинством нельзя было никак управлять, пока оно отказывалось быть в меньшинстве. Ни единого факта превышения власти или злоупотребления властью не доказал товарищ Мартов по отношению к редакции ЦО, когда мы с Плехановым были в редакции. Ни единого факта не доказали и практики меньшинства со стороны Центрального комитета. Как ни вертится товарищ Мартов в своем осадном положении, остается совершенно неопровержимым, что ровно ничего, кроме дряблого хныканья, в воплях об осадном положении не было. Полнейшее отсутствие разумных доводов против редакции, назначенной съездом, у товарища Мартова и компании всего лучше иллюстрируется их же словечком. «Мы не крепостные». Осадное положение, страница 34. Психология буржуазного интеллигента, который причисляет себя к избранным душам, стоящим выше массовой организации и массовой дисциплины, выступает здесь замечательно отчетливо. Объяснять отказ от работы в партии тем, что мы не крепостные, значит с головой выдать себя, признать полное отсутствие доводов, полную неспособность мотивировки, полное отсутствие разумных причин недовольства. Мы с Плехановым заявляем, что считаем отказ ничем с нашей стороны не вызванным, просим изложить разногласия, а нам отвечают: мы не крепостные, с добавлением: мы еще насчет кооптации не сторговались. Интеллигентскому индивидуализму, который выказал себя уже в спорах о параграфе первом, обнаружив свою склонность к оппортунистическому рассуждению и к анархической фразе, всякая пролетарская организация и дисциплина кажутся крепостным правом. Читающая публика скоро узнает, что и новый партийный съезд кажется этим членам партии и должностным лицам партии крепостным учреждением, страшным и невыносимым для избранных душ. Это учреждение в самом деле страшно для тех, кто охоч попользоваться титулом партийности, но чувствует несоответствие этого титула с интересами партии и волей партии. Резолюции комитетов, перечисленные мною в письме в редакцию «Новой Искры» и напечатанные товарищем Мартовым в осадном положении, доказывают фактически, что поведение меньшинства было сплошным неподчинением постановлениям съезда, дезорганизацией положительной практической работы. Составившееся из оппортунистов и ненавистников «Искры», меньшинство рвало партию, портило, дезорганизовывало работу, желая отомстить за поражение на съезде и чувствуя, что честными и лояльными средствами, разъяснением дела в печати или на съезде, оно никогда не сумеет опровергнуть выдвинутого против них на втором съезде обвинения в оппортунизме и в интеллигентской неустойчивости. Сознавая свое бессилие убедить партию, они воздействовали тем, что дезорганизовывали партию и мешали всякой работе. Их упрекали в том, что они, напутав на съезде, сделали щель в нашей посудине. Они отвечали на упрек тем, что всеми силами старались совершенно разбить треснувшую посудину. Понятия запутывались до того, что бойкот и отстранение от работы объявлялись честным средством борьбы. Горнозаводская резолюция, страница 38 осадного положения. Товарищ Мартов всячески вертится теперь около этого щекотливого пункта. Товарищ Мартов так принципиален, что защищает бойкот, когда он ведется меньшинством, и осуждает бойкот, когда он грозит самому Мартову, попавшему в большинство. Я думаю, можно оставить без разбора вопрос о том, дрязга ли это или принципиальное разногласие относительно честных средств борьбы в социал-демократической рабочей партии. После неудачных попыток 4 и 6 октября добиться объяснения от начавших историю из-за кооптации товарищей, центральным учреждением оставалось только посмотреть, какова будет на деле обещанная ими на словах лояльность борьбы. 10 октября ЦК обращается с циркуляром к Лиге, смотри протоколы Лиги, страницы 3 и 5, заявляя о вырабатываемом им уставе и приглашая членов Лиги к содействию. Съезд Лиги в то время был отклонен администрацией ее 2 голосами против 1, смотри страницу 20 там же. Ответы сторонников меньшинства на этот циркуляр сразу показали, что пресловутая лояльность и признание решений съезда были лишь фразы, что на деле меньшинство решило, безусловно, не подчиниться центральным учреждениям партии, отвечая на их призывы к объединенной работе отписками, полными софизмов и анархических фраз. На пресловутое открытое письмо члена администрации Дейча мы ответили вместе с Плехановым и другими сторонниками большинства решительным выражением протеста против тех грубых нарушений партийной дисциплины, при помощи которых должностное лицо Лиги позволяет себе тормозить организационную деятельность партийного учреждения и призывает к такому же нарушению дисциплины и устава других товарищей. Фразы вроде того, что «в такой работе по приглашению ЦК я считаю себя не вправе принять участие» или «товарищи, мы ни в коем случае не должны предоставить ему, ЦК, выработку нового устава для Лиги» и тому подобное, принадлежат к такого сорта агитационным приемам, что могут вызвать только негодование у всякого человека, маломальски разбирающегося в том, что значит понятие «партия, организация, партийная дисциплина». Приемы такого сорта тем более возмутительны, что они употребляются по отношению к только что созданному партийному учреждению, являются таким образом несомненной попыткой подорвать к нему доверие в среде партийных товарищей и притом пускается в ход под фирмой члена администрации Лиги и за спиной ЦК.